Братья и сестры, время начинать служение. Пожалуйста, занимай места. У нас сегодняшняя тема молитвы о воспитании детей, молодежи и за неспасенных родственников, чтобы Бог оказал милость. У нас также в служении братья наши, служители Американского совета. Это Сережа Библиенко и также Андрей Михайлович Савченко. Они будут вести служение, у нас будет говорить первое слово брат Сережа, и второе слово будет брат Андрей Михайлович говорить. Потом будет две проповеди, детских не будут. И детки все здесь остаются. Будет хорошее слово для вас. Поэтому будем внимательны и молиться о всех наших нуждах. Пусть Бог благословит. Вставши, помолимся, попросим благословения. Господь, благодарность Тебе за Твою милость и за этот вечер. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты нас сегодня питал Духом Твоим Святым, чтобы мы могли бодрствовать и в посте, и в молитве наши нужды приносить пред лицом Твоим. Услышь, Господь, моление всего братства нашего, переживания всех душах наших детей, молодежи, чтобы они, Господь, почувствовали Твое прикосновение и возлюбили чистое словесное молоко, от которого они получат и духовный возраст, и спасение, и жизнь вечную. Благослови, Господь, и братьев проповедующих наших гостей, исполни Духом Святым и силой Твоей, и всех нас слушающих, чтобы в доме молитвы звучали молитвы и прославление имени Твоего, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Будем петь псалом под номером 631. Край чудесный. Еще будем петь молитвенный псалом под номером 50. «Милосердный Отец».
Братья и сестры, я всех сердечно приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Меня зовут Сергей, я из Миннесоты, штат Миннесота, город Лейквилл. У меня 6 детей. Ну, такое короткое знакомство. Брат попросил меня немножко сказать о себе. Друзья, вчера был праздник по старому стилю. Ну, если вы по-новому в церкви праздновали, то, может быть, вчера уже забыли. Хотелось бы вместе порассуждать праздник Стретения. Друзья, в некотором смысле эта тема созвучна теме сегодняшнего дня поста и молитвы. Об этом хотелось бы вместе порассуждать, а затем помолиться. В Евангелии от Луки, 2 глава с 22 стиха, мы читаем удивительное повествование о встрече, которая произошла с благочестивым старцем Симеоном, с младенцем Иисусом Христом. «И когда исполнились дни очищения по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилеву, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Друзья, Священное Писание говорит, что этот человек достиг глубокой старости. По всей видимости, он был одним из самых старейших жителей Иерусалима. По некоторым преданиям, ему было 360 лет, хотя Писание не говорит об этом, но существуют некоторые предания. Друзья, мы сегодня порассуждаем об одном коротком выражении, которое запечатлено на страницах Священного Писания в этой истории, «чающий утешение Израилева». Друзья, чаяние, русское слово, оно вмещает в себя несколько значений, то есть это надежда, ожидание, упование. Братья и сестры, кто может вспомнить, Когда в Священном Писании впервые упоминается слово «утешение»? Друзья, я напомню, и я думаю, вы скажете, о ком идет речь. Когда родился один человек, это в книге Бытия написано, то его отец дал ему имя, сказал, он утешит нас в работе нашей. Помните, да, друзья? О Ное сказано. Братья и сестры, человек ищет утешение. Уж слишком много скорбей, много переживаний в нашей жизни. Сегодня пост и молитва о детях наших, о молодежи, о родственниках неспасенных. Братья и сестры, если бы кто-либо задал вопрос нам, как сегодня нас утешить? Я думаю, мы бы сказали, если бы мой сын или моя дочь покаялись, если бы мой брат или сестра, близкие родственники обратились к Господу, это было бы для меня большим утешением. Друзья, этот человек ожидал утешения или чаял утешения Израилева. Духовное состояние народа Божьего на тот момент – оставляло желать лучшего. Друзья, если мы так внимательно посмотрим на события, которые происходили в народе израильском, то мы заметим это. Симеон был один из немногих, кто понимал истинное духовное положение и понимал, кто может в буквальном смысле слова изменить состояние народа Божьего. Кто является истинным утешителем? Симеон понимал, что ни смена государственного строя, ни социальное положение или улучшение социального положения народа, благополучие, пышность богослужений в храме, никто и ничто другое не может залечить раны народа Божьего. Поэтому в смирении этот благочестивый муж ожидал утешения Израиля или чаял. Друзья, каким же было состояние народа Божьего, когда пришел Иисус Христос? В Священном Писании нет такого подробного описания. Ну, вот народ Божий находился в таком состоянии. Друзья, но из некоторых высказываний Иисуса Христа, из того, в каком обществе или в каких ситуациях находился Иисус Христос, и то, как освещает события того времени Священное Писание, мы можем сделать некоторый вывод о жалком духовном состоянии народа Божьего на момент пришествия Иисуса Христа. Однажды Иисус Христос увидел народ, они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Друзья, они были обремененные бременами неудобоносимыми. Люди, которые претендовали на правильное понимание Священного Писания, связывали неудобоносимые бремена. Человек нуждался в утешении. Он шел к одному или к другому человеку, который занимал высокое положение в народе Божьем, который претендовал на то, что знает Священное Писание, имеет образец ведения, откровения от Господа, приходил для того, чтобы получить утешение. Вместо этого ему на плечи взваливали большое бремя. Друзья, это были человеческие предписания, предания старцев и так далее, которые не давали успокоения сердцу человека, которые ничего не изменяли в жизни людей. Друзья, от того, что человек, придя с торга, будет вымывать свою одежду или вымывать скамью, от этого его духовность не менялась. Людям нужно было что-то большее, что-то другое. Друзья, политические передряги, восстания и беспорядки – это то, что было практически вот со дней возвращения народа иудейского из вавилонского пленения и вплоть до пришествия Иисуса Христа. Некоторые моменты мы можем вспомнить, например, когда пришли люди к Иисусу Христу, рассказали о том, что Пилат смешал кровь галилеян с их жертвами. Братья и сестры, это был ужас какой-то. Это было на глазах у всего народа, это было страшное переживание. Позже вот мы в книге «Деяния апостолов» находим такое высказывание Гамалиила, когда он говорит, что незадолго до этих событий появился Иуда галилеянин, который увел за собой много народа. Но он погиб, и все, которые последовали за ним, рассеялись. Друзья, это было как раз перед пришествием Иисуса Христа, перед его рождением или приблизительно во время его рождения. Друзья, то есть одни за другим сменялись волнения в народе израильском. Народ израильский находился в ожидании. Друзья, когда мы читаем Священное Писание, можем заметить множество больных в народе Божьем. К Иисусу Христу приносили на постелях. Друзья, но проблема еще не только в физических заболеваниях, а проблема в том, что было очень много бесноватых людей. Друзья, было много бесноватых в Израиле и в округе. То есть, это свидетельствовало о том, что духовное состояние народа Божьего находится в очень печальном состоянии. Кто мог утешить родителей, отца или мать, которые плакали о том, что дочь или сын находится в зависимости от злых духов? Друзья, вот мы помним, наверное, женщина сиронефикинянка, она плакала, шла за Иисусом Христом, молила по пощаде. Христос услышал ее голос, исцелил ее дочь. Отец пришел. У меня один сын. Что мне делать? Я к ученикам твоим приводил. И что? То есть у меня больше никого нет. Ради чего жить? Ради кого жить? Он один у меня, отрок. А его постоянно бросают то в огонь, то в воду. И нужен постоянный присмотр. Друзья, в таком жалком состоянии находится народ Божий. Кто может помочь? Разрозненность в среде народа Божьего. Народ разделен на партии. Их раздирает внутреннее несогласие. Кто-то принадлежит к самому строжайшему учению в народе израильском, фарисеям. Кто-то к саддукеям, друзья, это вообще религиозный атеизм. То есть трудно сказать вообще, объяснить их учение. Они верили в Бога, в то же самое время не верили в воскресение мертвых, не верили в ангелы, не верили в духа. То есть это трудно даже было объяснить. Друзья, и эти люди занимали очень значимые посты в среде народа Божьего. Здесь же была и политическая партия Иродиад. Здесь же были и зелоты, которые были приверженцами освобождения народа израильского от иноземного ига. И вот они устраивали где-то какие-то восстания, ну и прочее. Друзья, вот в таком состоянии находится народ Божий, а Симеон ожидает. Друзья, вот мы немножко нарисовали картину, такую печальную картину. Друзья, я думаю, что я не сгущал краски. Если бы мы жили в то время, то нам бы, наверное, показалось еще хуже, чем можно сейчас себе представить. Друзья, потому что только одно выражение, которое мы читаем, что Христос увидел народ, как овец, не имеющих пастыря, обремененный, рассеянный, изнуренный. Друзья, это уже свидетельствует о многом. Но вот среди всего того переживания, среди всех этих неурядиц, кто-то ожидает или чает утешения Израилева. Ожидает того, кто залечит раны общества. Братья и сестры, хочется одну мысль отметить. Мы-то сами по себе всегда ищем чего-то доброго и хорошего для себя. Один человек сказал, что не секрет, что моя зубная боль меня беспокоит сегодня сильнее, чем тысячи людей, которые погибли от землетрясения в Японии. Это правда, друзья. Ну что там, ну погибли где-то. Но вот у меня сегодня болит. Братья и сестры, этот человек, удивительный человек, он чаял утешения Израилева. Он желал добра своему народу. И его ожидание придает ему особый статус. Он не состоял ни в каких партиях. Он не пытался изменить социальный строй. Он не занимался заговорами о свержении действующего правительства. Он не пытался перестроить богослужение в храме, которое было, по сути дела, мертвым. Друзья, он ожидал. Он ожидал, но не для себя. Друзья, он ожидал для народа израильского. Как это славно, как это возвышенно ожидать для другого. Братья и сестры, мы же сегодня молимся, и чаще всего мы молимся: «Господи, детей моих приведи к покаянию, родственников моих приведи к покаянию». Но с таким ли трепетом мы ожидаем покаяния детей, брата или сестры, которые сидят возле меня рядом, как бы я ожидал или ожидаю покаяния своих детей? Бог дал обетование этому мужу: не увидишь смерти, пока не увидишь Христа Господня. То есть, другими словами, пока не увидишь это утешение, пока твои глаза не узрят это великий дар Божий для человечества – утешение. Знаете, братья и сестры, вот здесь такая мысль, которую хотелось бы отметить. Симеон, он ожидал встречи с Иисусом Христом. В это время его люди, которые были в его окружении, они умирали без утешения. У кого-то болели родственники, дети, у кого-то случались какие-то переживания в семьях, горе случалось, беды немало было, а кто-то, может быть, из близких увлекся и пошел за Иудой, когда он поднял восстание, или еще, может быть, за кем-нибудь. Ну и так далее. Друзья, люди умирали без утешения. А Бог дал обетование этому человеку: не увидишь смерти, пока не увидишь Христа Господня. Братья и сестры, как страшно умереть или встретиться со смертью раньше, чем встретиться с утешением, которое является Иисус Христос. Многие люди умирали без этого утешения, а Симеон ожидал с терпением. И вот, друзья, долгожданный миг настал, Симеон держит на руках дар Божий людям – утешение. Драгоценность, равной которой не было, нет и не будет во всей вселенной – Господь Иисус Христос. Друзья, и теперь Симеон говорит: теперь можно заканчивать свое земное странствование. Он увидел утешение Израилю. Друзья, его сердце утешено, но не о своем только сердце он переживает, а он переживает о всем народе Божьем. Теперь он точно знает, что пришел тот, который будет утешать. Иисус Христос явился на землю как утешитель. И тому свидетельство много примеров из жизни нашего Господа. Друзья, еще в Ветхом Завете, вот в книге пророка Исаии, 40 глава написано так: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его», ну и так далее. Братья и сестры, утешайте, утешайте народ мой. Когда мы находимся в большом переживании, в страдании, и когда кто-либо скажет нам: ну не плачь, ну все пройдет. Ну то есть какое-то прикосновение человеческих чувств мы испытываем к нашему сердцу. И это приносит нам какое-то облегчение, ну может быть временное облегчение, но все-таки кажется нам легче становится. Братья и сестры, ну Иисус Христос, это не тот, который просто что-то говорит, и за его словами не стоит никакая сила и нет, не следует никаких перемен. Однажды Иисус Христос шел в город Наин, и вот из города выносят единственного сына у матери, а она была вдова. И она идет, плачет, и множество народа идет за нею. Иисус Христос прикасается к одру, не уж и остановились. Он говорит женщине, не плачь. Ну, легко сказать, не плачь. А слезы сами-то льются. Единственный сын, а она вдова. Друзья, сегодня мы молимся о том самом драгоценном, о наших детях, о наших близких, о наших родных. Братья и сестры, и истинное утешение может дать только Иисус Христос и Его слова. Они вселяют надежду, и несшие одру остановились. Братья и сестры, это уже необратимая процессия. То есть уже когда несут, уже никто ничего не поможет. Ну, пока еще в больницу едут, пока еще можно врача вызвать, можно еще что-то, а уже когда несут на кладбище, все уже. И вот в таком безнадежном состоянии находит Иисус Христос эту вдову. Иисус Христос приносит утешение этой бедной душе. Друзья, Он ей сказал, не плачь, а потом взял за руку молодого человека и возвратил его живого к матери его, братья и сестры. Какое великое утешение! Симеон, нет, он не ошибся. Он ожидал утешения Израилева, и вот это утешение пришло. Друзья, а мы вспомнили вот уже отрок, который был одержим, и отец его плакал, со слезами воскликнул, «Веруй, Господи, помоги моему неверию!» Друзья, Иисус Христос утешил это бедное сердце, кровоточащее сердце бедного отца. Друзья, мы вспомнили вот за женщину, Серафиникиянку, дочь которой тоже была одержимой. Мы можем вспомнить Марфу и Марию, которые плакали о брате своем. Мы можем вспомнить родителей 12-летней девочки, которая тоже умерла. И вот Иисус Христос пришел и возвратил ее к жизни. Друзья, на протяжении всего времени Иисус Христос стремился, чтобы принести утешение. Уже в завершении своей жизни Христос сказал жителям Иерусалима, «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как собирает птица птенцов своих под крылья свои, но вы не захотели». Братья и сестры, это чудное утешение, которое Господь хотел принести народу своему. И Он нес. К большому сожалению, не все увидели в Иисусе Христе утешителя, но те, которые увидели в Нем, получили истинное утешение. Начатое Иисусом Христом служение, великое служение утешителя, продолжил Дух Святой. Друзья, об этом Иисус Христос говорил, когда был еще со своими учениками, и особенно вот уже в завершении своей жизни Христос несколько раз об этом говорил. В Евангелии от Иоанна в 14 главе, 15 главе, 16 главе Христос говорил такие слова, «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». То есть «я уйду». И вы почувствуете, как будто не стало утешения. Но это совершенно не так. Я умолю Отца, братья и сестры, как Господь, какое внимание Господь уделял утешению людских сердец. Друзья, как Господу было не безразлично боль и страдания людей. А потом Христос еще раз говорил: «Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». И это будет тоже вашим утешением, Он будет напоминать вам. Я вас чему-то учил, вам что-то говорил. И эти и слова, которые Дух Святой вам напомнит, принесут вам утешение в сердце, братья и сестры. А разве не так, когда мы, может быть, в каком-то переживании или каких-то ожиданиях, может быть, в горе каком-то находимся, и вдруг на память приходят слова Господа нашего Иисуса Христа? Разве не утешаемся мы, братья и сестры? Но они не просто к нам приходят так. Мы, может быть, даже не обращаем внимания, а Христос говорит: это Духа Святого Я пошлю, и Он напомнит вам. И вот слова на память пришли, и утешился человек Божий. Друзья, почему? Это забота Божия. Через Дух Святого Господь заботится о том, чтобы утешились сердца наши. И вот и следующая глава, 26. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, которого от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Друзья, свидетельство Духа Святого об Иисусе Христе утешает наше сердце. Мы видим Господа нашего Иисуса Христа, вот подобно тому, как апостол Павел писал Галатийской церкви, у вас, у которых как бы вот, был предначертан Иисус Христос, распятый перед глазами вашими. Друзья, это утешение, которое приходит от Духа Святого. Ну и 16 глава. 7 стих здесь тоже об этом Христос говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Друзья, и там дальше идет речь об обличении, и в этом тоже, друзья, великое утешение Господне. Одно условие, братья и сестры, при котором мы можем получать утешение – записано во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 6 стих. «Бог же, утешающий смиренных, утешил и нас». Братья и сестры, там написано прибытием Тита. Братья и сестры, но у Господа много путей для того, чтобы утешать смиренных. Может быть, Он прибытием Тита утешит. Может быть, тихим веянием, и мы услышим голос Божий, и вспомним слова Иисуса Христа, и этим будем утешены. Может, Он близко подойдет к какому-либо сердцу и скажет: «Не плачь, воскреснет брат твой». Ну и, может быть, разные-разные утешения, которые говорит нам Господь Иисус Христос. Друзья, это одно условие утешения. Бог же утешающий смиренных. Настолько мы будем смиряться пред нашим Господом, настолько мы будем получать утешение в наших трудностях и в наших скорбях. Симеон ожидал в глубоком смирении. Друзья, и ему довелось держать на руках этот великий драгоценный дар Бога человеку, Господа нашего Иисуса Христа. И он говорит: «Все, теперь мне больше уже ничего не надо». Вот это утешение сейчас пойдет в народ израильский. Он принесет это утешение народу Божьему. Братья и сестры, ну и последнее, на что хотелось бы обратить внимание. Мы утешены Господом и имеем обетование, утешение. Друзья, но Священное Писание говорит: «Итак, утешайте друг друга сими словами». Утешайте, утешайте народ мой. Братья и сестры, славное служение, которое начал Иисус Христос, служение Утешителя, которое продолжает Дух Святой, Господь сегодня к этому же служению призывает и каждого из нас. Боль братьев и сестер, их переживания, страдания, их слезы не должны быть безразличны для меня. Я должен занимать это положение или это место человека, который способен нести утешение. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас однажды быть утешенными нашим Господом Иисусом Христом, получив обетование утешения нам и самим стремиться к тому, чтобы утешать других. Друзья, ну и тем более иметь такую милость от Господа, смиряться для того, чтобы нам быть утешенным самим Господом. Пусть благословит нас в этом Господь. Мы преклоним колени, помолимся Богу нашему. Аминь. Господи, благодарность Тебе сердечная за то, что Ты явился утешителем людских сердец. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты мое сердце утешил, Боже, в трудностях земных, испытаниях, переживаниях. Хочу, Господи, обрести милость и благодать от Тебя, Господа моего, чтобы утешаться Тобой. Господи, помоги в этом нам, всем предстоящим пред лицом Твоим. Сегодня особо нужда молитва о детях наших, о молодежи, о покаянии неспасенных родственников. Господи, утешь сердца народа Твоего, всех скорбящих и плачущих о детях своих, о наследии своем, переживающих о духовном состоянии народа Твоего. Господи, будь милостив, пошли благодать Твою и милость Божию, чтобы сердца наши были утешены. Господи, Ты Духом Святым утешал первоапостольскую церковь, когда церковь росла и умножалась при содействии Духа Твоего Святого. Боже, пусть это утешение будет явлено и в наши дни, и в поместной церкви. Пусть милость Твоя, Господи, будет над нами. Тебе поклонение, честь и слава Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Вставши будем петь псалом под номером 216 «Дружба верная».
Братья и сестры, мир вам!
Мир.
Поздравляю вас с праздником Сретенье. По старому стилю. Вчера отмечали. Но сегодня вот и брат Сергей напомнил, и я хочу немножко сказать об этом. Суть праздника. В чем праздник? Вот брат Сергей говорил, утешение, да, да, конечно. Симеон очень старый человек. Я думаю, что мы даже себе представить не можем, насколько он старый. Ему было сказано, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. Симеон – это представитель закона. А Христос – благодать. И вот произошла встреча – закон и благодать. По преданию, Симеон, когда читал Исаию 7 главу, он не поверил словам, засмущался. «Се дева во чреве примет и родит сына». «Не может быть такого», – сказал Симеон. «Ах, не может быть? Ну, поживи тогда, пока не увидишь Христа Господня, когда сам на руки не возьмешь». И мы же читаем, да, когда в Луки, с каким он... С какой радостью вот он взял младенца. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром отпускаешь все». Вот когда читаешь, кажется, он нажился, он ну уже все, ну хотел бы уже и перейти, уже оставить эту землю. Не может, не может. Ты еще Христа владыку не увидел, о котором сомневался. Но это по преданию. А в общем-то, торжественно закон и благодать. И закон «я все, все». Я уже детоводитель, все, я закончил свое дело, закончил дело, передаю теперь вот. Ныне отпускаешь раба твоего, все, все, все. Я свое сделал. А теперь благодать. А теперь благодать. А теперь я хотел бы, а что же благодать? И встречалась опять и благодать, и закон, и благодать. И вот мы Нагорную проповедь, когда читаем Евангелие от Матфея, 5 главе, мы читаем 38-39 стихи. «Вы слышали, что сказано? Око за око, зуб за зуб, закон». Слышали? Ну да. И не только слышали. И живем так. А Господь говорит, а я говорю вам, все, все, закон, стоп, остановочка. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Учитель, хорошо говоришь. И вот когда мы читаем уже Господь Иисус Христос перед своими страданиями вот среди священнодействующего, тут и служители стоят, обвиняют Иисуса Христа. Когда Он сказал это, мы читаем Евангелие Иоанна, 18 главе, «Один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Вот этот служитель, мне кажется, он рядом так вот с Иисусом Христом где-то находился, и не раз... И, может быть, был, присутствовал, когда Нагорная проповедь звучала. «Не протився злому, а кто ударит тебя в правую щеку, поставь ему левую». «А ну-ка, учитель, как ты? Ты говоришь, ты красиво. А на практике? закон и благодать встретились. Ну-ка на практике, как на практике? И Господь показал, как на практике. Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? А ведь можно было, да, по закону, око за око, зуб за зуб. Нет, нет, уже не можно, уже благодать, уже благодать. Мы читаем, что «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Пощечина – это очень унизительное такое действие, когда происходит, знаете, пощечиной. Здесь это не как физическое какое-то сделать, боль причинить, а вот нравственно унизить, оскорбить, выразить презрение, выразить отсутствие уважения. Чаще всего это делается публично, при стечении народа. Мы читаем в Священном Писании, еще были пощечины. Михей. Вторая книга Паралипоменон, 18 глава, 23 стих. «И подошел Сидекия, сын Ханааны, и ударил Михея по щеке и сказал, по какой этой дороге отошел от меня Дух Господен, чтобы говорить в тебе? Ударил Михея по щеке». Звонко так получилось. И те же самые обстоятельства, стечение народа, выражение своего презрения, отсутствие уважения. А ну-ка, покажи, по какой это дороге? И вот эти слова еще подщечины вот этой. Мы помним, как дальше произошло. Произошло не по закону, не око за око и зуб за зуб. А Михей говорит, вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться. Вот так вот ответил на пощечину, на это унижение пророк Божий. Нет, он не стал отвечать ему взаимно. Он не стал оскорблять его. А Михей поступил по благодати. Опять закон и благодать, да, вот встретились. Это как бы Сидейке за унижение свое вот пощечину дал Михею. А Михей ответил очень, ну, без всякого, без всяких провокационных ответов. Посмотришь. Придет время, посмотришь. У меня вопрос такой. Кто из здесь присутствующих получал пощечину? Не надо руку поднимать. Это очень унизительно. А кто давал пощечину? Тоже не надо руку поднимать. это очень оскорбительно. И у меня возникает вопрос, а стоило ли Иисусу Христу в Нагорной проповеди говорить такую малозначительную вещь, вот с которой мы даже не знакомы? Наверное, девочки знакомы, нет? Не знакомы с пощечиной? Не? Сохрани Господь. Я когда был неверующий, но в разных компаниях был, я знаю, что это такое. Вот такой маленький человечек, худенький-худенький. И в большой компании. И дал мне пощечину. Я думал, ну я сейчас провалюсь вот так вот, раз и все. Ну так это унизительно. Но так это нехорошо переживается. Так вот, стоило ли Иисусу Христу в Нагорной проповеди говорить такую малозначительную вещь? Да, кто-то и не испытывал этого, кто-то чист от этого. А Иисус Христос говорит, кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему другую. Братья и сестры, бьют и бьем. Есть пощечины физические, а есть такие, о которых я сейчас прочитаю. Вот что говорит Иов. В 16 главе мы читаем 10 стих. «Ругаясь, бьют меня по щекам». Все сговорились против меня. Вот еще какой вид есть. Так вот, об этом как раз я хочу сказать. Ругаясь, бьют меня по щекам. Многострадальный Иов. Потеряно все. Потеряно в одночасье. Идут вестники со страшной вестью, один за другим. Вот интересно написано, еще не успел один сказать, уже другой приходит. Вздохнуть его некогда от этих страшных переживаний. Дух перевести не может. Второй заканчивает, уже третий подошел, ждет очереди. Все имущество. Дети. Все потеряно. И вот он сам в жестокой проказе сидит, и к нему приходят друзья. Интересно, что у дьявола, да, Господь говорит, вот он в руке твоей. Дьявол, он, если уж проказу, так самую жестокую. Вот какой дьявол. От темени до пят. Жестокая. Не просто проказа, самую лютую, жестокую. И вот друзья пришли, и мы читаем, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. И вот друзья решились утешать его. И Иов оценивает их утешение как пощечины. Вот мы слышали утешение, да? Господь утешает. А мы вот так другой раз можем утешать. Первый друг – Вилдад. И отвечал Вилдад, совхиянин, и сказал, «Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает правду, если сыновья твои согрешили пред ним, то он и предал их в руку беззаконие их». Иов, а ты что, не знаешь, за что твои детишки погибли? Но я своими словами. Ты что думаешь, Бог не видит не знал поведения твоих детей. А погибли-то они за беззаконие свои. Как больно и услышать это. Как больно. Братья и сестры, мы способны на это? Да мы знаем. Мы знаем. За что твои детишки? Там кто утонул, кто под машину попал? Это, конечно. Конечно, Господь наказал их. Беззаконники они. Вот такие мы порой утешители. Это очень сильно пощечина. Когда нам, родителям, за наших детей говорят что-то нам больное. А я же правду сказал. Я же правду сказала. Человек начинает оправдываться. Но от физической пощечины горит щека, от такой пощечины сердце разрывается. Но как благочестивый Иов реагирует? Око за око? Нет. Нет. Иов говорит, возьмет, говорит о Боге, возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог. Бог возьмет, вот он взял детей моих, и кто ему что скажет? Вообще удивляюсь кротости Иова и вот этой такого благочестивого ответа. А ведь больно до самой глубины. А ведь 10 детей. И все в один день. 7 сыновей, 3 дочери. И он говорит, Бог, он знает, что делает. И ни слова в отместку Вилдаду. И не полслова за детей Вилдада. А ведь можно было бы, да, вспомнить сыновей Вилдада, дочерей его. Бог. Кто скажет ему, что ты делаешь? Иов еще не оправился от этой первой пощечины, такой сильной, еще звенит, еще сердце. И вдруг второй друг начинает говорить, Сафар, ближайший друг. Вот что он говорит, Иов 11 глава 6 стих. «Тебе вдвое больше следовало понести». Итак, знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению. Вот это утешил, да? Иов, ты знаешь, что Бог просто забыл твои грехи все? Ну, не все, но некоторые. А вообще бы тебе вдвое больше надо было. Больно, друзья, нет? Мы не бываем в роли Сафара. Тяжело заболел? За грехи. Знаем. Попал в аварию? За беззаконие. Да вообще мало ему, что он там? Почти что не пострадал. Потерял имущество, пожар. Маловато Бог наказывает. надо бы вдвое больше за его жизнь. Это еще милость Божья. Братья и сестры, мы не бываем в роли Сафара. Как Иов реагирует на такую большую пощечину? Он так отвечает: «О, если бы вы только молчали, это было бы вам вменено в мудрость». Если бы вы только помолчали. Третий друг еще есть там, Елифаз. Но тот превзошел всех, потому что у него целый каскад пощечин. И с правой, и с левой, и опять с правой, и опять с левой. Вот послушайте, я выборочно, 22 глава Иов. «Верно, злоба твоя велика». Дальше. «Верно, ты брал залоги от братьев твоих». «Верно, ни за что снимал с полуногих одежду». Вы знаете, все верно, верно. Это знаем мы тебя. Знаем. Что ты рассказываешь, благочестивый? Что ты рассказываешь? Ты утомленному жаждой не давал воды напиться. Ты голодному отказывал в хлебе. Вдов ты отсылал ни с чем. Сирот оставлял с пустыми руками. С правой, с левой, с правой. Братья и сестры, знакомо? Знакомо. И в числе друзей Иова бываем. И как Иов тоже получаем эти пощечины. Ругаясь, бьют меня по щекам. А что Иов отвечает Елифазу? «Но он, Бог, знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду, как золото. Нога моя твердо держится стези его. Пути его хранил и не уклонялся. Поэтому я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его». И ни слова, и ни око за око, и не по другой щеке своего друга. Бог и я. И я перед Богом тверд, я храню, я не уклонялся от пути, я трепещу пред лицом Его, я страшусь Его. Знаете, хорошо, вот как разобраться, да, во всем этом? Но хорошо, что есть Бог, который все видит. Бог любит Иова, и Бог любит друзей Иова. Бог любит всех. И вот все мы его дети, и сыновья, и дочери. И Бог видит тех, кто бьет пощечины. И Бог видит тех, которых бьют по щекам. И Бог все контролирует, каждое слово. И, конечно же, мы вот читаем, я сейчас прочитаю, Иов, 42 глава, 7 и 8 стихи. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу фемонитянину: „Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Господь говорит: «Вы о мне не так верно говорили. Горит гнев мой на тебя и друзей твоих». О, страшно как! Гнев Божий горит, а это страшно. А за что? Потому что вы о мне не так верно говорили. Господи, а что мы о тебе говорили? Дело в том, что, говоря о Иове непорочном, вы касаетесь меня. Говоря о его детях погибших, вы касаетесь косвенно меня. О его имуществе вы также и меня касаетесь. Вот когда мы друг о друге что-то говорим, мы касаемся Господа. А Господь это очень серьезно контролирует. Вы не так верно, как раб мой Иов, говорили о мне. А теперь вот возьмите скот для жертвоприношения и идите к Иову. И он, когда помолится за вас, только тогда, как мы прочитали, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы не так, говорили обо мне не так верно. Господь ставит все на свое место. Господь с обижающими говорит по-своему. Но и к Иову тоже большое испытание. Иов, сейчас к тебе придут твои друзья, которые били тебя по щекам и били достаточно больно. Иов, тебе надо за них помолиться. Но ты должен помолиться так, чтобы я твою молитву услышал и ихнюю жертву принял. А ведь можно помолиться как, друзья? Ведь у нас есть два варианта. Господи, у меня друзья, как больно они меня били. Воздай им. Воздай. Ну, пусть хоть немножко прочувствуют, что это такое. Это одна молитва. А другая молитва: Господи, прости моих друзей. Ведь они не знают, что делают. Ведь Божья характеристика про Иова: этот человек был непорочный, праведный, справедливый вроде своем. И Иов должен теперь выбрать, какой молитвой помолиться. Вот как помолишься, так от этого зависит, приму я от них жертву или нет. И пошли Елифаз, Вилдад, Сафар, и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лицо Иова. Лицо Иова принял, молитву принял его, жертву принял. Господь все уладил. Но друзьям пришлось смириться, друзьям пришлось идти с опущенной головой к Иову. А Иову пришлось ему пришлось поступить по благодати, но по-другому он и не мог. Он не стал в отместку просить у Бога какой-то кары на своих друзей. И что мы читаем дальше? «И возвратил Господь потери Иова, когда он помолился за друзей своих». Правильно помолился. Хорошо помолился. И Господь услышал эту молитву, и все было восстановлено. В Нагорной проповеди мы читаем, Господь говорит: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам». Вот она благодать. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Господь нас сохранил от физических пощечин. Но сохранились ли мы от таких, о которых мы сейчас слышали? «Ругаясь, бьют меня по щекам». Как страшно, когда гнев Божий горит. Когда мы о ком-то говоря, говорим неправильно. Когда мы на 100%, вот друзья ж, они на 100% ошиблись. И в вопросе детей, и в вопросе его грехов, которые были перечислены, список составлен, ошиблись на 100%. И Бог смотрит и очень сожалевает о том, что происходит. У нас растут дети. У нас внуки растут, у нас есть родственники неверующие. Может быть, гнев Божий горит на меня за то, что я нахожусь в числе друзей Иова. Может быть, у меня есть такой человек, которого я и с правой, и с левой языком, словами. Так вот, все это может отразиться на наших родственниках. Если гнев Божий горит, это уж только Бог знает, в какую сторону он может выйти. Поэтому сегодня молитва о воспитании детей и молодежи в учении и наставлении Господнем. Это молитва о нас, в первую очередь, о воспитателях. О воспитании детей – это молитва о нас, о родителях, о тех, кто питает, кто воспитывает. И во многом зависит от нас состояние наших детей, их покаяние, обращение к Богу. Поэтому пусть Господь благословит нас, если Господь говорит к сердцам нашим, надо помолиться, надо покаяться, надо попросить у Бога прощения, чтобы гнев Божий, может быть, который надо мной был удален, и благодать и милость была на мне Господне. Пусть Господь прославится в жизни нашей. Аминь. Помолимся Господу. Аминь. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Отец Небесный, мы молимся Тебе и благодарим Тебя за благодать Твою, которая явилась в Иисусе Христе, нашем Господе, нашем Спасителе, явилась на эту землю. Господи, благослови нас не только знать Слово Твое, не только читать, но и в жизни нашей исполнять. И сегодня мы молимся Тебе о том, чтобы наши дети воспитывались в учении и наставлении Господнем. Наша молодежь страхом Твоим божественным было наполнено каждое сердце. И, конечно же, в первую очередь о нас, о родителях просим. Господи, яви милость Твою, чтобы мы не были в числе тех, на кого горит гнев Твой. Это очень страшно. это очень опасно и для нас, и для наших детей. Господь наш, яви милость Твою, чтобы мы были пред Тобою праведны, чтобы мы жили по благодати. Да будет благословен Господь наш, приведи ко спасению еще многих-многих наших родственников, которые не знают Тебя как своего личного Спасителя. И нам помоги для них быть светом и примером во всем. Да будет благодать Твоя и милость пребывать на каждом из нас. Аминь.
Заканчивать наше служение на сегодня. Просьба такая, чтобы остался детский хор. И напоминание такое, что на завтра у нас общее братское общение на Ауборне на 7 часов. Пожалуйста, братья всех приглашаются на 7 часов. С утра будут служители там. Вот, а на 7 часов расширенное братское. Пожалуйста, все братья и сестры. Если есть у нас нужды для совместной молитвы, скажите, пожалуйста. И еще такое объявление. Братья совета, останьтесь, пожалуйста, после собрания. Братья совета, остаться после собрания. Какие-то нужды для совместной молитвы? Нет, давайте встанем, закончим наше собрание. Господи, мы благодарим Тебя за Твою к нам любовь, за Твое благословение в слове, которое мы выслушали сегодня. Я прошу Тебя, Господь, помоги, чтобы мы были все сынами утешения, чтобы в нашей жизни благодать преобладала над законом, Господь, чтобы мы могли правильно поступать, научились правильно поступать. Об этом просим Тебя, Господь. Наша молитва сегодня за наших детей, подростков, молодежь, чтобы они последовали Твоему пути, Господь. И помоги нам быть примером для них в этом. Боже, просим Тебя об этом. Благослови и завтрашнее братское служение. Благодарим Тебя за это собрание. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты нашей жизнью управлял, когда мы пойдем в домы наши, храни нас в Твоей святой руке. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами. Аминь. Собрание наше закончено. Приветствуйте друг друга. С миром Божьим да благословит вас Господь.